Мама, папа, брат и сестра, это отличная семья. Папа любит маму, мама любит папу, это значит счастливая.
И я.
В проекте «Отличная семья» мы говорим о семейных ценностях, о вопросах сиротства и усыновления. В прямом эфире слушайте нас, звоните и задавайте свои вопросы.
Дорогие друзья, я приветствую вас, это «Отличная семья», и, как всегда, мы делаем тему сиротства более понятной, открытой и доступной. Итак, сегодня под барабанную дробь мы будем говорить о школе, о том, что же нужно знать приемной семье, как подготовиться, как себя настроить, каких избежать ошибок, если это возможно. Конечно, везде мы не можем подстелить солому, но все-таки мы надеемся, что сегодняшний разговор будет вам полезен. Итак, давайте я представлю моих дорогих спикеров, с которыми сегодня у нас будет общение. Это психолог, приемная мама Елена Саманева. Елена, здравствуйте.
Добрый день всем, рада приветствовать.
Да, спасибо, что вы с нами. И также с удовольствием представляю второго спикера. Это педагог, также приемный родитель Ольга Оводова. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна, спасибо, что пригласили.
Дорогие, ну и, конечно, давайте использовать преимущество прямого эфира, потому что это наше время, мы можем задавать вопросы, мы можем общаться. Так что, пожалуйста, пишите сразу о тех проблемах, которые у вас возникли, когда вы пошли в школу. Кто-то пошел в первый класс, кто-то уже не один год проходит обучение и тоже сталкивается с рядом проблем их. К сожалению, не так мало, и тема школы одна из самых популярных, поэтому давайте сегодня пообщаемся и постараемся найти какие-то точки опоры, которые могут нам помочь. Так что, дорогие, будьте с нами, присылайте сразу свои вопросы. Ну, думаю, что об актуальности темы слишком долго говорить не надо. Еще раз скажу, здесь у многих началась уже головная боль, родители жалуются, кто-то в предвкушении от того, что будет, потому что наслышались много страшных рассказов про таких непонимающих учителей и вообще про все эти школьные ужасы, нагрузку и так далее. Так что давайте мы сначала как раз и начнем именно с родителей, их настроек, их установок, определенных ожиданий. Вот какие здесь есть слабые места, о которых мы можем сейчас сказать и предупредить родителей, что, пожалуйста, посмотрите, пересмотрите. Ну, кто начнет, как угодно, Елена, Ольга, кто хочет. Ольга, ну давайте с вас.
Ну, вообще, это такой очень тревожный момент, когда приемный ребенок идет в школу, потому что наши дети к школе приспособлены плохо. То есть если вы взяли ребенка уже школьного возраста, я вам гарантирую педагогическую запущенность. Это 100%, что он будет не знать того, что знал ваш домашний ребенок в этом же возрасте, потому что никто не отвечал на его вопросы, не интересовался, чем он интересуется, не читал ему сказок перед сном. То есть просто в силу ограниченности жизненного опыта ребенок будет в страхе, в тревоге, он будет мало знать. Плюс, кроме того, скорее всего, он находится в страхе и в тревоге. Я не знаю, что происходило. Вот у меня девочка одна, которая забирала между первым и вторым классом. Что такое происходило в детском доме, но она страшно боялась получить двойку. Страшно. То есть вот было ощущение, что вот где-то есть жизнь, потом двойка, и сразу за двойкой начинается конец света. Все. Дальше вот там после двойки жизни нет. Это был такой страх, и он ее парализовал, понимаете? Страх никогда не является стимулирующим чем-то. Ну, то есть как, может быть, да, если там на нас в пещеру заглянулся близубый тигр, то страх заставляет нас бежать и убегать, и спасаться. Но никогда страх не заставит нас сосредоточиться и делать что-то внимательно, да, аккуратно, лучше думать. Этого не может быть. Поэтому если у ребенка есть тревога, есть страх, то он не сможет учиться. То есть если он боится, и мы не сможем ему сказать «не бойся». Просто, ну, в смысле, сказать-то можем, только толку мало. Потому что если ребенку нужно 1000 раз узнать, что если он принесет двойку, то его за это не будут бить, не будут возвращать обратно в детский дом. И просто сказать этого 1-2-3 раза это недостаточно. Ему нужно сжиться с этой мыслью.
Опыт положительный.
Да, ему нужно сжиться с этой мыслью, что он раз пришел там с замечанием в дневнике, а его не убили. Два пришел там с двойкой, а его опять не убили. И это, вот пока он не приобретет этого опыта...
Еды не лишают, да, еды не лишают, с ним разговаривают, ну и так далее. Да, Оля, а если мы переведем вот это вот именно на чувства родителей, потому что мы сейчас о родителях вначале поговорим, именно об их ожиданиях, установках, то есть родители ведь тоже пребывают в страхе, и это, в свою очередь, отражается на окружающих, мы создаем определенную такую атмосферу, если мы боимся уже изначальной школы.
Ну, конечно, нам не нравится, когда нас будут позорить, говорить, нажмите, наконец, на нем кнопку, чтобы он стал хорошим. Что, вам трудно, что ли? Вы ему скажите. А мы как будто бы не говорили.
Самое популярное, наверное, да, вы ему скажите. Да, вы поговорите со своим ребенком, да.
Да, пусть он ведет себя, наконец, уже хорошо. Конечно, нам это все тоже неприятно, страшно. Кому охота выступать в роли проштрафившегося школяра, да, которого будут там полоскать на родительских собраниях?
Как помочь себе, вот как, чтобы вот уйти от этого гнетущего ощущения, о котором вы сейчас сказали, то есть как себя перенастроить?
Ну, это мой ребенок, и я за него всех порву.
Так,
ну, мне кажется,
боевой такой.
Ну да, то есть кому не нравится мой ребенок, пройдите к выходу. Ну, вот как-то так, мне кажется. Это мой ребенок, и я с ним, я за него. И так, если кто-то нам не хочет в этом помогать, значит, нам с ними не по пути. Мне кажется, так.
Так. А вот эта вот позиция такая воинствующая, ну, с одной стороны, вот я ее понимаю, но мне кажется, здесь есть вот такая вторая сторона медали. А вот этот вот, ну, я не знаю, тоже посыл, который мы сразу отсылаем вокруг себя, он не вызовет тоже, в свою очередь, такую агрессивную реакцию? Ну, и начнется такая баталия.
То есть, мы будем вежливо. Ну, это же стандартный ход. Приходим, говорим, Марья Петровна, нам так трудно, вы нам посоветуйте, пожалуйста, давайте мы с вами вместе подумаем, чем помочь нашему ребеночку. То есть, естественно, мы идем из позиции, что мы с вами вместе будем решать наши проблемы.
То есть привлекаем на свою сторону, да.
Ну да, да, но при этом... Нет, конечно, учительнице тоже сложно. У нее было 30, пришел 31-й и непростой. И, конечно, ей тоже тяжело, и... Мы все понимаем, и мы, как я говорю, мы работаем, давайте, а что вы посоветуете? То есть мы делаем вот то-то. Вот у нас уже такие успехи. Вчера во время выполнения домашней работы мы порвали 4 тетрадки, а сегодня только 2. То есть динамика есть.
Да,
мы работаем. Вот давайте работать вместе.
Да, почему вот предлагаю вот эти фразы озвучить, вот то, что вы сейчас сказали, Ольга, именно по поводу совета от вас или как-то приглашать в союзники, потому что вроде бы с одной стороны это на слуху, а с другой я знаю просто, что родители настолько иногда растеряны, испуганы, как вот мы уже проговорили, и идут в состоянии вот этой оппозиции, что... Какие-то элементарные, возможно, вещи, они просто выскакивают из головы, и люди об этом забывают, поэтому мы им об этом напоминаем. Да, приглашайте все-таки в союзники тех, с которым вы хотите работать. Елен, вы к нам приплетите?
Можно я просто на одну секундочку сейчас добавлю? Вот если, конечно, идеально, если мы все сплотились и все там вместе помогаем. Если возникает оппозиция, она может возникнуть, то пусть, пожалуйста, это мы с ребенком вместе, а не мы с учителем в оппозиции к ребенку.
Угу. Спасибо, да, мне кажется, вот это, да, важное дополнение. Елен, слушаем вас. В свою очередь, как вы считаете, какие есть у родителей установки, опять же, какие-то, не знаю, ярлыки, которые именно мешают им выстраивать взаимодействие с и педагогами, ну и вообще... мешают входить относительно безопасно вот в это школьное пространство? Потому что мне кажется, что таких вещей очень много.
Ну, смотрите, все, что касается взаимоотношений с детьми, да, и с педагогами, и с родителями, здесь же это нам все куда попадает? Это в наше родительское. То есть если что-то говорят плохо о ребенке, это для нас это, что я плохой родитель. Да, и, соответственно, вот эти переживания, что вдруг будет что-то не так, Да, у нас же есть вот это на подсознании, значит, я что-то делаю неправильно. Да? А здесь, конечно, важно, как Ольга уже сказала, разделять ответственность с педагогом. А за все мы отвечать не можем. Даже если посмотреть по нормативам, все-таки ответственность за детей, за то, что они делают в школе, она на педагогов. Да, я не могу, например, сделать так, чтобы ребенок у вас в школе вел себя хорошо. Я с ним поговорю, но это не значит, что он будет себя вести хорошо. Дома он, например, хорошо ведет. Да, поэтому, да, разделять ответственность и привлекать педсостав к помощи. Да, так, как Ольга сказала, что а что мы можем с вами сделать? Да? А потом важный такой момент все-таки здраво оценивать возможности ребенка. Ну, осознанно подходить к этому. Так как если, правда, у ребенка педзапущенность, и ожидать от того, что он сейчас будет учиться на отлично, или, например, если ребенок находится в адаптации, сложно ожидать, что он будет сейчас прям читать, учить таблицу и так далее. Да, у него другие задачи. И у него все силы уходят на другое. Соответственно, здесь чего-то не будет такого. Угу. А потом также понимать, что дети с педзапущенностью, надо в них много вкладывать для того, чтобы был хороший результат. Да? Да, и вот эти смотрите, завышенные ожидания родителей могут как раз-таки мешать этому.
Да-да-да, вот я здесь тоже хотела немножко вклиниться, мы потом чуть-чуть попозже как раз поговорим именно о том, как же вот и определить способности, возможности своего ребенка. А сейчас именно про ожидания, потому что мне кажется, что с одной стороны, вот родители вроде бы это понимают, ну явно им рассказывают об этом на ШПР, вот прям с чего Ольга начала, что если вы взяли ребенка из системы, то, знаете, конечно, он будет отставать вот по тем показателям. Объясняют даже почему, то есть это связано там и с психологией, и физиологией, и вообще с многими другими аспектами. С одной стороны, родитель получает эту информацию, с другой стороны, все равно, вот есть какие-то свои ожидания, чаяния, если мы идем в школу, то обязательно вот должен быть именно результат с этими оценками, с какими-то там этими грамотами, все равно родитель на это настроен. Может быть, действительно это связано, Елена, как вы говорите, именно с тем, что родитель ощущает в этом ну, непосредственно как бы свое участие, то есть это результат твоей работы. Вот тебе поставили оценку, это не ребенку поставили оценку, а тебе поставили оценку. И вот как это грамотно просто отделять, что ты это делаешь то, что ты можешь, ты вкладываешь в ребенка, и действительно вот не четыре тетрадки, а две уже порваны. Вот он результат твоей деятельности. Но тебе хочется большего. Как вот себе помочь немножко уйти вот от этих иллюзорных представлений и заземлить себя нормально, грамотно, чтобы это не било по твоей самооценке. Ольга, может, вы тоже как раз сейчас
посмотреть, скажете. Не знаю, на какие-нибудь воодушевляющие примеры. Может быть, людей, которые не закончили никаких академий, но при этом они там хорошие отцы и матери, и у них какая-то простая, несложная работа. Просто, понимаете, у нас иногда может казаться, что вот сейчас я как занижу ожидания, как я не буду ждать от своего ребенка пятерок, а он даже троек не может. Такое тоже может быть, что он вот ты ему объясняешь, а он не может это впитать. Скорее всего, это будет лучше со временем. То есть, ну вот у меня есть дети, про которых я думала, что вообще безнадега, а потом там 5 лет в семье проходит, и вдруг ребенок раз и выстреливает. Причем все разные.
Да, причем вот я хотела позже, но давайте сейчас поговорим, раз уж это у нас поднялось на поверхность. Вот как родителю понять, на что реально способен ребенок и какая нагрузка ему подойдет? Вот как это понять, что он даже на тройку не может, и он в этом не виноват, и вы в этом не виноваты, просто нужно искать какой-то другой ключ. Или наоборот, что мы сейчас нагоним, вот год, там, допустим, два достаточно, он выровнится, и мы можем даже идти вот по школьной программе, потому что действительно у всех абсолютно разные способности, показатели. Как это сделать?
Мне за год не выровнялся никто, и даже за два. Ну вот была одна девочка, которая была очень способная, очень запущенная. Ну вот за два года беспрерывной пахоты мы там более-менее вышли на такой уровень, что можно теперь с людьми учиться, а не индивидуально. Угу. Вот.
То есть через то два года это задача... пошли обычную, да?
Через мы два года на семейном сидели, потом пошли в колледж уже оттуда. Угу. Это задача не на год, не на два, и не на... Мы сейчас быстренько выучим таблицу умножения. Это надолго. И понимаете, вот так же, как с лечением какой-то болезни, у нас есть необходимость вылечить, и есть еще отдельно необходимость в процессе лечения тоже жить. Если это что-то такое длинное, затяжное, то нельзя выключить жизнь на то время, пока ты лечишься. Все равно, пока ты лечишься, ты живешь. И пока мы нагоняем, мы все равно не ставим жизнь на паузу. Сейчас мы догоним и начнем жить. А как-то вот устраиваемся, чтобы в этом оставалось еще место кино посмотреть там вместе, посмеяться, поиграть, то есть, ну, для какой-то нормальной жизни. То есть, ну, нельзя заполнить наверстыванием вообще все. Я думаю, что это просто плохо для отношений, вредно. И на самом деле оно того не стоит. То есть, ну, чья траектория жизни определялась оценками в школе? Оно все равно как-то потом куда-то выруливается. И, например, если там ребенок каких-то не очень выдающихся способностей, вот гораздо важнее, чтобы когда у него появится во взрослом состоянии работа, чтобы он по будильнику встать мог. Вот этому нужно научить, да, чтобы человек вставал по будильнику, отрывал себя от кровати, а вечером, соответственно, умел себя спать уложить вовремя, чем вот конкретно какие-то там академические знания. Ну, не знает он этой таблицы умножения, калькулятор у каждого есть в телефоне, понимаете? А вот если он на работу не пришел, то он у нее не пришел. Его за это просто уволят, и все, и никто не будет смотреть на то, что у него там какой-то бэкграунд плохой. Поэтому вот такие вот вещи, да, поиск того, что человеку интересно, но это все гораздо важнее, чем какие-то конкретные знания там, дата Куликовской битвы или таблица умножения.
Ну, абсолютно с вами согласна. Опять же, например, если мы говорим про детей с особенностями вот из системы, да и вообще про детей, я бы сказала, что я тоже абсолютно не против знаний, наоборот, за, но больше за человеческие компетенции, за то, чтобы человек умел общаться, слушать, реагировать, строить отношения, нести ответственность. Вот это невероятно сложно, и если вы как родитель можете этому ребенка научить, просто супер. Вот считайте как раз, что все получилось, и вы прекрасны и достойны на самом деле всяческого уважения. Поэтому, дорогие родители, мне кажется, что вот нужно немножко пройтись по ценностям, по этой шкале и понять, что школа – это не самое главное. Это важно, но не самое главное. Ольга, вот еще хотела спросить именно по поводу того, как определить вот потенциал своего ребенка, потому что знаю, что у вас несколько очень интересных таких учебных проектов, и вы занимаетесь с разными детьми, и дети с особенностями развития тоже, у вас в семье есть такой ребенок. Вот там, может быть, есть какие-то тесты, какие-то занятия, упражнения, где ты можешь понять, ну, действительно, вот ребенку, какую определить нагрузку, потому что мне кажется, что человеку, который, ну, вообще вне этого, вы просто родителю, это сделать невероятно тяжело. То есть, может быть, действительно, ребенку тяжело, не потянет, а может быть, действительно, надо его нагрузить, потому что ему это будет хорошо. Вот есть какие-то такие помогающие рычаги?
Ну, во-первых, я поясню, что я не занимаюсь никакими образовательными проектами с детьми с ОВЗ, кроме своих собственных. А мои образовательные проекты, они на обычных детей рассчитаны, я математику преподаю.
Вот. Очень здорово, что у вас есть успехи именно с вашим ребенком.
Есть успехи. Выяснилось, что нашего ребенка нельзя ругать. Вообще. Совсем вообще нельзя ругать. То есть у нас ребенок страшно битый, и когда на нее повышают голос, это уже про другого, у меня много разных детей. И вот про последнюю сейчас говорю, если на нее повышают голос, она сразу же проваливается вот в этот вот ужас, и у нее сразу ощущение, что вот сейчас ее будут бить. И там уже об учебе речь вообще не идет. Поэтому вот в данном случае можно только хвалить, 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 хвалить и еще раз хвалить. И тогда ребенок учится как сумасшедший просто. То есть ей настолько все интересно, она готова горы сворачивать. Но ее вообще нельзя ругать, совсем. И вот когда мы это поняли, мы ушли из школы. Потому что, ну, мы не можем найти такую школу, где ребенка вообще никогда не поругают. Поэтому сейчас мы занимаемся сами и платим преподавателям, которым точно сказано, что только хвалить. И ребенок дает вот просто вертикальный взлет, понимаете? То есть я такого вообще никогда не видела, когда человек за небольшое время делает вот реально вертикальный взлет. Вот. Как определить? То есть, ну, возможно, какие-то консультации нейропсихолога бывают такие вот, где именно каких-то особенных тестах, там что-то еще, но реально, ну, это все из опыта. Ну, ты... у меня был случай, когда у меня девочка делала домашнее задание по 4 часа, причем все не успевала. То есть вот она причем делала как? Она садилась, начинала делать, и потом какая-то первая сложность возникает, и все, человек в ступоре, и дальше он просто сидит и смотрит, и льет слезы в тетрадь. И вот 3-4 часа это было ежедневно, причем в начальной школе. Я тогда пошла к учительнице и сказала, что вот знаете, у нас не получается быстро. Мы будем делать один урок 30 минут. Вот сколько смогли, чтобы не было такого, что русский сделали, там, а математика, чтение вообще не успели. Вот на один предмет мы будем выделять 30 минут. Успели? Успели. Не успели? Ну, мы старались, но мы не можем больше, понимаете? Потому что вообще-то по санитарным нормам 15-20 минут на один предмет должно быть. Если у ребенка получается больше, значит, или много задают, или такой ребенок. Поэтому вот мне кажется, что это такой вполне рабочий метод ограничить время выполнения одного предмета, может быть, даже и 20 минут, если предметов много. А если задают, извините меня, перечитать какое-нибудь там произведение на 200 страниц с сегодняшнего дня на завтра, ну, это невозможно выполнить. То, что у них везде в электронном дневнике написано 15 минут на время выполнения задания. Вот мы и делали 15 минут, как вы велели. Мы так и делали. Ну, мы быстрее не можем, извините, пожалуйста.
Ну, на вашу ситуацию было понимание со стороны учителей?
У нас была очень хорошая учительница. Вот та, с которой я про 30 минут договаривалась, да, она была чудесная совершенно. И да, потом мы вполне выправились. То есть ребенок, наоборот, хотел успеть больше, чтобы предъявить учительнице. И вот это ее стимулировало. То, что... Потому что вот это вот до 7 не сделаешь, там, не знаю, до 9 не сделаешь, больше не разрешу делать, это не работает, потому что ну, ребенок обнаруживает без 15-9, что ничего не сделано, и дальше что? А вот именно, что вот сели там по полчаса на каждый урок. Вот, а, ну, понимаете, вы же видите реакцию ребенка. Если он там первые 20 минут работает, а вторые, после этого 4 часа сидит и плачет, ну значит, не надо.
Если вот здесь, например, понять, да, допустим, вот он не успевает... ну, вложиться в эти 20 минут, мне кажется, это и обычный-то ребенок не всегда успеет 20 минут, потому что действительно все по-разному воспринимают материал, может быть, это тоже как-то особо объяснить надо. Но я к тому, вот как понять, он действительно не может, потому что не понимает это из-за педагогической запущенности, это из-за какой-то другой работы мозга, не знаю, из-за чего, или просто, например, он не умеет сосредотачиваться, еще что-то. То есть как понять именно, какой ему навык нужно прокачать?
Ну вот я думаю, что здесь как раз нейропсихолог в помощь, то есть это вот его профессия определять, какой именно этап западает. То есть в том числе, да, ну вот понимаете, мы там говорим «подумай», а у ребенка нет алгоритмов. А как это вообще думать?
Ну, да,
он этого раньше никогда не делал, понимаете? Вот меня сейчас посади там за руль трактора и скажи, а ты подумай, как ехать. Я не знаю, тут очень много ручек, понимаете? И вот ну, от того, что я подумаю, мне это ничем не поможет. Да-да. То есть нужно вот раскладывать на этапы, разжевывать. Но в конце концов, ну если совсем худо, ну где-то я бы пыталась, наверное, вот до 5-6-7, ну вот до 5-6 класса еще, наверное, надо пытаться удерживаться в массовой школе, если вот такой вот пограничный ребенок. Дальше уже получается, что если вот прям ну совсем-совсем не тянет, где-то в 7-8 можно переползать в коррекцию, и там он будет звезда тогда. Вот, потому что, ну, в коррекцию, что называется, всегда успеем. Ну, вот там протестировать первоклассника и сказать, ой, ну он вообще ничего не знает, там не потянет. Ну, надо сначала попробовать, наверное. Ну, опять же, ситуация может быть пограничная, да, если мы видим, что он там совсем-совсем не тянет, а может, он выйдет потом со среднего, с надсталости на легкую, такое тоже может быть.
Да, да.
Ну, коррекционные школы тоже есть, они работают, и, в общем-то, тоже, наверное, не стоит этого прям так уж сильно бояться.
Да, я помню, как мама одна рассказывала, что они долго бились именно над тем, чтобы остаться в обычной школе, и это просто был ад. и для них, и для ребенка, и в конце концов они перешли в коррекцию, и там просто, ну, все выдохнули, потому что началась совершенно другая жизнь, и она говорит, действительно, не надо было бояться, не надо было там идти там, на поводу каких-то стереотипов и мучить вообще всех и вся, говорит, я жалею, что мы раньше этого не сделали, но нормально там стали на самом деле обучаться. Хорошо, дорогие, я напомню, что мы говорим сегодня о школе, о том, с какими проблемами мы можем столкнуться. Мы говорим о родителях, о детях. Так что, пожалуйста, присоединяйте свои вопросы, пишите нам, будем их задавать. Надеюсь, что мы успеем. Если вдруг не успеем, в прямом эфире ответим обязательно после. Поэтому пишите нам. И хочу поблагодарить, дорогие все, кто поддерживает наш проект. Спасибо вам огромное, потому что мы выходим благодаря вам. А если есть такое желание нас поддержать, то сделать это можно просто, зайдя на Теос Медиа, выбрать раздел передачи «Отличная семья» и посмотреть, как оформить нам пожертвование. Спасибо огромное, что вы с нами. Мы продолжаем. Елена, я вот как раз вас хочу присоединить. Вот мы приходим в школу. Вот здесь как раз Ольга рассказала, что у них, ну, как сказать, попался такой, да, им повезло. У них был хороший учитель, который услышал их и пошел на вот это взаимодействие. Но бывают разные истории. Вот если люди идут первый раз в школу, еще раз говорю, у них свои представления, какие-то страхи, какие-то клише. Вот какой проложить маршрут, может быть, действий, слов, как выстроить отношения позитивные вот с окружающими, с учителями, с родителями в классе. Опять же, вот, например, самый популярный вопрос, говорить или нет сразу изначально, что вот у вас особенная семья, потому что ребенок приемный. Поэтому вот как бы учтите это. Или не надо об этом говорить, просто смотреть уже по обстоятельствам. Вот я здесь много вам всего набросала. Скажите нам, пожалуйста,
ну, смотрите,
ваше мнение.
Да. Все-таки говорить или нет, приемный ребенок в школе всем родителям, здесь сразу вопрос, что вы хотите этим достичь? Да, потому что все-таки важно помнить, что как бы нам того не хотелось, но самый жестокий народ – это дети. Да? Понятно, что они будут, там, я не знаю, или дразнить друг друга, там, ты там очкарик, ты рыжий, ты кудрявый и так далее. Да, но насколько будет это вашему ребенку комфортно, если ему будут говорить, что ты вообще детдомовец или приемный? Да, как бы нам это ни хотелось, стереотипы у нас есть, да, в отношении наших детей. И вот для чего всем говорить? Учителя, безусловно, если это не усыновление, учителя в любом случае будут знать, потому что они предоставляют отчеты, каждая школа предоставляет отчет по детям. То есть они это будут знать в любом случае. И здесь важно все-таки установить правила общения ребенка с учителем, познакомить ребенка с учителем заранее, до того, как он в школу пойдет. То есть не прямо к 1 сентября, а пораньше познакомить, чтобы он понимал, кто это, да, и что он здесь будет делать. Договориться с учителем, что если вдруг какие-то есть моменты, чтобы сразу же звонила родителю. Чем при разных сложных ситуациях больше родитель включается и дает возможность учителю высказать какой-то негатив, там, может быть, что-то там ребенок наделал и так далее, да, тем спокойнее будет для ребенка, да, потому что учитель донес информацию, он выпустил свои эмоции, свои чувства, да, и ребенок вроде сохранился. Это тоже такой важный момент, да, чтобы родители могли и это установить. Также, конечно, интересоваться, почаще самим интересоваться ребенком, да, делать акцент на какие-то успехи ребенка, да, узнавать у учителей. К сожалению, ответственность за учебу любят перекладывать на родителей. Ну, у нас, правда, это так, да, что вот он плохо, а вот тот и тот. Спрашивать прямо, за что вы можете сегодня похвалить моего ребенка? Да? Или сразу говорить, вот,
извините, извините, я немножко вклинюсь, извините, что перебиваю, но вот, например, у учителя не было такого опыта. от общения с приемной семьей. Вот, допустим, первый раз он с этим сталкивается. Мы знаем, что у нас пока нету такого, чтобы учителя проходили специальное повышение там, квалификации, обучались взаимодействию с приемной семьей. Может быть, когда-то это случится, но сейчас пока это нету. Все это происходит таким путем самообразования. Захочет учитель, что-то почитает. Не захочет – нет. Это как бы его право. Вот как выстроить вот это взаимодействие, чтобы, ну, скажем так, всем было относительно безопасно, насколько это возможно, и возможно ли это, я не знаю, потому что здесь очень много зависит, конечно, от личностных качеств и педагога, и родителя. Но, например, некоторые начинают с того, что приносят именно какие-то книги, как раз сами дарят учителям, ну, ту же самую Петрановскую или других каких-то авторов. Говорит, вы знаете, вот так и так, у нас все-таки ребенок именно непростой, там перечисляют там что-то, пытаются как-то объяснить, то есть не потому, что он плохой, но потому, что он из системы, да, и вот нам нужна ваша помощь. Вот, и как бы дарят эту книгу. Вот вы советуете подобный ход?
Я делала так,
это
да.
Очень...
Да? Вот, Ольга,
это говорит, очень
да.
хорошо. Да, очень хорошо. Mm-hmm. Если есть возможность немножко пояснить учителю, в чем особенность, не просто сказать, что мой ребенок из системы, потому что здесь определенные клише сразу будут, а прям пояснить, что он может сделать так-то так, но это потому и потому. То есть прям проговариваем, да, что там он, да, он может у кого-то что-то отнимать, но это не потому, что он это делает назло, а потому что у него там не сформирована эмоционально-волевая сфера. Да? Ну, то есть какие-то такие вещи важно проговаривать учителю и прям договариваться, что если вдруг, конечно, вы всегда на связи, опять же, и поддержка, и все-таки говорить о том, что без помощи учителя навряд ли что-то получится перестроить, если будут какие-то сложные моменты. И, конечно, вы рассчитываете на педагога.
Угу. Хорошо, вот давайте двинемся немножко поглубже, то есть, допустим, вот ребенок уже в классе, и как раз вот мы договорились с учителем, если что, звоните, значит, обращайтесь, ставьте меня в курсе, что там происходит. И вот посыпались постоянные звонки, там, что он дерется, обзывается, допустим, не дай бог, там у кого-то что-то пропало в классе, понятно, первое подозрение на него, но, может быть, действительно, кстати, это он взял, не надо исключать этой возможности, может быть, это не он, начинаются разборки, начинаются конфликты, доходит, опять же, до общения с родителями, и мы сами понимаем, включаются стереотипы, включаются защитные механизмы, потому что это наш ребенок, как Ольга сказала, я за своего ребенка порву, но другие родители это очень...
За своего, да.
За своих детей, конечно. И здесь можно понять абсолютно обе стороны. Вот что делать здесь? Я понимаю, что мы сейчас не можем никаких универсальных давать советов, потому что каждая ситуация индивидуальна, но все-таки, может быть, буквально там один-два направления, что делать в этой ситуации?
У нас одна была очень неприятная драка в самом начале. Вызвали меня, вызвали дочку, и мне так понравилось, как директор это все разъяснила.
Развернула.
Да, она, знаете, что сказала? Вот девочка у нас недавно в нашей школе, а вот в той школе, где она училась раньше, там было так принято. А теперь она пришла в нашу школу, и она усвоит наши правила, что у нас так себя дети не ведут. И она больше не будет. И ее что-то это так пробрало, что она действительно больше не стала. Но я понимаю, что это не такая не универсальная вещь. Ну, если ребенок совсем себя не контролирует, то, наверное, надо, ну, все-таки остальные дети должны быть в безопасности. То есть, если ребенок там настолько. Ну, понимаете, это характерно для битых детей. То есть, если ребенка били. А большинство наших детей из детских домов, они именно такие, битые, что если его били старшаки, то он видит в этом, ну, естественный ход событий, он не понимает вообще этого, да, и что бывает как-то по-другому, и он может и вспыхивать, и просто переставать себя контролировать. Если он, ну, реально представляет угрозу для других детей, тогда, наверное, ну, или мы пытаемся выбить тьютора, который там с ним за ручку ходит, и такой вариант, по крайней мере, в Москве, возможно, есть. Но постоянное здоровье дают. У меня вот девочка неходячая, она в школе с ассистентом, но она ведет себя прилично, она просто вообще ничего не может сама. При ней тетенька, которая ее там везде водит и обслуживает. И все ей помогает, и все делает. И... Но при этом у нас еще договоренность, что девочка сама должна решать, надевать ли ей шапку. То есть она надеть не может, но она сама принимает решение.
Решает.
Вот. Ну, потому что мы, конечно, очень любим своих детей, но нельзя подвергать остальных опасности. И тогда я думаю, что семейное обучение – это выход. Если... Mm-hmm. Ну, у меня вот есть девочка, которая щипает малышей. Но это моя ответственность, понимаете? Вот, ну, у нее такой вот сдвиг по фазе, она щипается. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это я должна следить. Или если, допустим, я там прихожу куда-то, где есть маленькие дети, я предупреждаю родителей, что у меня ребенок вот такой, и если вы... дадите ей там погладить своего ребенка, то бдите, да, или я буду бдить, или я ее за руку увожу. Вот, поэтому если, ну, совсем неконтролируемое поведение, то, опять же, понимаете, нам что в школе скажут? Вы с ним поговорите. Мы такие, поговорили. После этого прошел человек, наступил ему за ногу, он не умеет себя управлять, он не умеет себя регулировать, потому что, опять же, он пропустил вот это все, когда он был маленький, и мамочка, когда он там нервничал, говорил, чуть-чуть, успокоимся сейчас, все, вот мы с тобой водички попьем, и все у нас станет хорошо, да. У него эти процессы тоже не налажены, он этого не умеет. Вот, поэтому семейное обучение – выход во многих ситуациях. Не то чтобы я прям безумный фанат семейного обучения, но просто бывают ситуации, когда по-другому не получается. Когда ты не можешь найти школу, в которой все будут твоего ребенка хвалить, например, да, вообще все.
Ну да, это невозможно.
Ну, разное, может быть, не все так чувствительны, как вот моя, но этот выход, он есть. И он, конечно, проще. Утром поцеловал, в обед встретил. Конечно, удобнее, когда ребенок ходит в школу, и ему там хорошо. Но если ребенка в школе плохо, то этот вариант существует, он рабочий, он требует или включения родителей, или большого количества денег, или того и другого сразу. Mm-hmm. То есть не бывает, чтобы вот, ну, тем более с ребенком, который не обучен учиться, не бывает такого, чтобы ты его там посадил перед компьютером, он у тебя там сам учится, да еще и дешево mm-hmm. или бесплатно. Но как вариант, что дверь не заперта, это есть.
Угу. Ну, во всяком случае, мне кажется, вот важно, что мы сейчас проговорили, если никак не получается внутри школы, именно по вот тем причинам, которые озвучили выше, вариант есть, да, смотрите, семейное обучение. Это как вариант, то есть это не безвыходная ситуация. Но давайте мы посмотрим на такой срез. Знаю, что очень многие психологи, специалисты выступают против именно семейного обучения, потому что говорят, что социализация такой, которая должна быть, вот именно на семейном не получается, не проходит. Даже если мы там ведем ребенка по разным секциям, кружкам, это все равно совершенно другое. Елена, вот что вы думаете по этому поводу?
Здесь все-таки зависит от активности родителей. Есть дети, которым совершенно не подходит обучение в школе. Они вот именно воспринимают все и обучаются в индивидуальном порядке. И если родители готовы выстраивать дальнейшее, то есть не только вот обучение, а и оставшееся время ребенку так, чтобы он мог и общаться с ровесниками, да, выстраивают, они могут выстроить режим ребенку, да, тогда проблем-то на самом деле не будет. Только я себе здесь прям записала, да, что все, о чем мы с вами сегодня говорим, здесь вот три важных составляющие. Это режим должен быть, последовательность и постоянство. Да, это то, mm-hmm. что поможет выстроить отношения с ребенком и по учебе, и он будет и уроки сам делать. Да, то есть если вот есть вот эти составляющие, это то, что вообще поможет ребенку, неважно, как он будет учиться, дома или в школе. Ну, это вот такие три постулата, которые должны mm-hmm. быть у родителей всегда.
Да, берем их в копилочку. Угу. Еще раз их повторите, Елена. Значит, первый у нас...
Это режим.
Режим.
Да, потому что mm-hmm. там встаем, ложимся спать. Вот это определенность.
Должна, да, ну, да? Да, то, что вот Ольга тоже...
Постоянство, mm-hmm. да, да. Постоянство mm-hmm. и последовательность. Угу. Да, какие-то вещи есть, они постоянно. Например, уроки делать, он знает, что надо уроки делать. Вот выделяется время, да, как Ольга говорит, вот у нас 30 минут, ну, мы делаем эти 30 минут. Он понимает, что у меня есть вот столько времени, чтобы сделать уроки. Дальше я знаю, что я буду там играть или отдыхать, или гулять. Ну, то есть он понимает весь свой распорядок. Да? Это же приводит и к спокойствию, да, и безопасность создает ребенок. Это очень важно.
Угу. Вот, кстати, смотрите, насколько я поняла, тоже вот, Ольга, как вы говорили, что возможен такой вариант: сначала мы уходим на семейное обучение, на домашнее, как только мы видим, что у нас там показатели выравниваются, ребенок уже как-то более адекватен, взаимодействует с другими, по программе тоже он так относительно подтянулся, мы можем его выпустить в океан, то есть отправить там в школу или в какое-то еще заведение. Вот как у вас получилось, насколько я поняла?
Ну, у нас пока получилось сегодня только 9 сентября, то есть пока нам все нравится. То есть, да, надеюсь, я считаю, что нам вот эти 2 года дома были очень полезны, потому что, ну, действительно, человек учился учиться, потому что никто не интересовался, как учится, а девочка при этом очень-очень умненькая. Была у нас история, когда у нас ребенок всего на полгода уходил на семейное, потому что... Ну, решили попробовать, не понравилось, потому что вот это вот ребенок, который в школу ходит общаться, там интриги, скандалы, расследования, это вообще да, все самое главное, чем она живет и дышит. Но за эти полгода произошло очень интересное. То есть вот до этого она приходила, говорит, ты неправильно объясняешь. И все время как-то вот в позе такой, что я виновата в том, что у нее там что-то в школе не получается. И вот за эти полгода, когда она училась самостоятельно, произошел такой вот скачок, что она взяла ответственность за свою учебу на себя. То есть она стала понимать, что вообще все, что касается учебы, это ее зона ответственности, а я могу помочь, если ей удастся меня догнать. То есть я ни за кем не бегаю и свои услуги не предлагаю.
Это здорово. А вот смотрите, давайте, может быть, таких каких-то 2 момента теневых, сложных, которые есть на семейном обучении для родителей, то есть с какими сложностями они могут столкнуться. Потому что, как вы уже сказали, что с одной стороны где-то легче отправить ребенка в школу, ты потом его встречаешь, ну, там, понятно, готовите домашние задания, это тоже отдельная история. Но все равно вы как бы делите ответственность с учителем за происходящее. Мы об этом сегодня тоже несколько раз проговаривали. А здесь как бы вот результат, он полностью зависит, ну, от себя. Так это или как? Вот если мы говорим об особенностях семейного обучения и сложности для родителей.
Ну, мы когда взяли приемных детей, мы уже подписались на то, что у нас будут сложности. Вообще никто не обещал легкой жизни. Ну, вот такого, чтобы ты привел ребенка, тем более, особенно если не младенца, а уже пришел своими ногами к тебе в дом, и он такой сел в уголочке и стал там цвести и пахнуть, и не доставлять никаких хлопот, так не бывает. Поэтому семейное обучение – это труд родителей, даже если это любознательный, благополучный домашний ребенок. Это все равно большая включенность родителей в процесс, чем у родителей школьников. Потому что все равно, ну, как-то нужно там что-то знать, что и как там происходит. Вот. Ну, или проблема решается деньгами. То есть набираешь репетиторов по всем предметам, а всем платишь. Так тоже, в принципе, тоже рабочий вариант. Если, опять же, если ребенок на семейном обучении, то обычно репетиторы утром меньше загружены. И, соответственно, больше возможностей найти хорошего преподавателя за какие-то разумные деньги. Потому что вечером к хорошим вообще не пробьешься, и они там, ну, ценник другой.
Ну вот спасибо, да, за конкретный совет. Но вот я не знаю, опять же, конечно, каждый родитель будет сам выбирать, но если мы представим себе 2 сценария, то есть один, когда у нас там полный трэш в школе, опять же, говорю, у всех могут быть, может быть, по-разному, но если у вас вот такое, там постоянные нервотрепки, конфликты, то есть вы все время в зоне стресса, и ребенок тоже, но вот выйти на семейное обучение я тоже вижу прям в этом, ну, выход, несмотря на то, что будут свои сложности, но мне кажется, они несоразмеримы с тем, с чем вот мы сталкиваемся, когда там абсолютно неуправляемый такой в школе процесс. Хорошо, время у нас бежит очень быстро, а нам надо вот еще успеть ответить на пару вопросов. Вот мы уже здесь поговорили, я думаю, что не надо прям отдельно это выделять, почему у ребенка успеваемость плохая из ДД, об этом уже сказали, там лень и многие какие-то другие моменты. Вот как ребенка мотивировать рассчитывать на обучение? Чем родитель может помочь? Вот помимо, допустим, как мы уже сказали, одно из – это перевести на семейный или домашний, если есть такая надобность. Допустим, нанять репетиторов, опять же, если есть такие возможности. Но я думаю, вот все-таки как, может быть, подключить еще какие-то другие механизмы взаимодействия родителей и ребенка, чтобы создать ему вот это пространство, где ему захочется чего-то познавать, что можно сделать? Ольга или Елена, пожалуйста.
Ну, мне кажется, все-таки важно ребенка заинтересовать, чтобы родитель знал, как заинтересовать ребенка. Даже математика, ну, здесь элементарная, там, ты можешь сходить себе конфетку купить, она стоит столько-то, а у тебя там есть сколько надо еще. Ну, то есть грамотная мотивация, заинтересованность ребенка, она поможет ему развить вот этот навык учения, да, способность к тому, чтобы узнавать что-то новое. И все-таки пример, он так и остается одним из ведущих мотивов обучения у детей. А если родитель сам читает, то ребенок читает. А сейчас же, как у нас глобально такая проблема гаджеты, но родителям надо на себя внимание обращать. Сколько времени ты можешь провести без телефона? Mm-hmm. А потом уже детям это предъявлять. Так и здесь. То есть если родитель mm-hmm. сам читает, то и ребенок, конечно, он будет смотреть, у него есть образец перед глазами, он будет тоже чего-то хотеть. Да? И опять же, развиваться интерес, например, он спросил там, а это что за звезда? Ну, давайте тогда поговорим с ним вообще про космос. Может быть, съездим и посмотрим эти звезды, понаблюдаем за ним. Ну, то есть как-то давать чуть-чуть больше, чем он спрашивает. Да, и так, чтобы ему это было интересно.
Зацепляться за это и двигаться в эту сторону, если он что-то спросил. Да, но я бы здесь еще выделила вот такой момент, тоже о котором мы упомянули. Это я вам делаю такие маркерные такие точечки, чтобы мы помнили, да, о нашей структуре, о том, о чем мы сегодня уже говорили. Это знать историю ребенка, вот как Ольга рассказывала, да, там, что было жестокое обращение, там, еще какие-то нюансы, учитывать прошлое ребенка, смотреть, ведь вот один из ключей, что ни в коем случае нельзя как-то какую-то негативную оценку давать, да, только хвалить, тогда будет вот прогресс. То есть все эти нюансы, они тоже как раз нам в копилку и нам помогают. Ольга, ну, добавьте еще что-то, пожалуйста.
Ну, у меня, например, у некоторых детей очень большой стимул – это то, что они просто хотят нам нравиться. Им нравится, когда мы радуемся, когда мы хвалим, когда мы гордимся, демонстрируем интерес. Mm-hmm. Приходит там, показывает тетрадочку красиво там оформленную, ты радуешься. То есть это, ну, какое-то такое нормальное отношение. Это может происходить, когда ребенок чувствует себя в безопасности. Если ему в школе говорят, а не будешь учиться, мы в опеку позвоним, то тут вообще ни о какой учебе речи не идет. Вот, потому что из состояния страха ребенок ничему учиться не будет. Поэтому нужно обеспечить безопасность. И вот, как Елена сказала, да, свой пример. Там домашний чатик, в котором вот что-то интересненькое обсуждаешь, там фильмы вместе посмотреть, игры поиграть, книжки почитать. Ну, на школьной программе свет клином не сошелся. Ну, не нравится ему школьная математика, ну, пойдите и посмотрите цветочки в аптекарском огороде. Ну, цветочки ничем не хуже математики, потому что я ее преподаю, понимаете? Mm-hmm. И найти какую-то точку, мы вон там с дочкой эти достопримечательности в ГеоГЭС угадываем.
Mm-hmm. Играем. То есть смотрим вариативность разную, подключаем творческие подходы. Да, здесь тоже родителям нужно понять, что нужно немножко увидеть другие пути, потому что вот один только путь, который они, в свою очередь, прошли, да, там школьный, а есть еще другие вариативности, надо просто посмотреть по сторонам, узнать, тем более, что сейчас предложений очень много. А вот по поводу оценок. Там, когда там ставят, например, там кому-то отлично, вот те же самые тройки, двойки, может быть, например, тоже изначально от них уйти и просто там какие-то поощрительные призы давать или еще что-то, то есть вообще уйти от оценки происходящего, или это не очень полезно?
Вы хотите, чтобы я сейчас школьную реформу провела быстренько за время оставшейся до конца программы?
Нет, это я про то, что мы делаем дома. Что мы делаем дома?
Ну, тоже вот я, можно там, я пример да, такой да. У меня прям...
У нас прям 30 секунд. Ага.
Ой, прям 30 секунд, но это не совсем про деток будет. в кинолог занималась собакой, а она все время от хозяев убегала. И вот, значит, она опять убежала, эти ругаются, зовут ее, она к ней прибежала, хозяева, сейчас мы тебе зададим. Бежит кинолог за этой собакой и кричит.
Да, Леночка, побыстрее, пожалуйста, а время у нас закончилось.
Она такая молодец, она же к вам пришла, да? Ну, то есть хвалить. Даже если сделал неправильно, найти за что похвалить.
Хорошо, вот на этом мы и закончим. Да, дорогие, спасибо вам, большое спасибо спикерам. И вам мы желаем хорошего учебного года. Дорогие, если что, пишите, будем вместе работать. Пока.